Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Гром гремит дважды. Книга 4. Капкан. Глава 1. Мое маленькое королевство. Дом, который Джан нашел по моей просьбе, находился в на удивление приличном районе Шужуаня. Ровные дороги, улыбчивые соседи, низкий уровень преступности. Люди, жившие здесь, оберегали свой островок уюта от злых и холодных волн окружающего мира. Я мог бы быть доволен. Мог бы жить тут, припеваючи на выданные кланом Чжоу деньги, подумать о детях, которым мог бы дать прекрасное образование. Черт, да самое лучшее. Я мог бы даже послать их учиться за границу, в какое-нибудь из тех учебных заведений, одно название которых заставляет всех благоговейно округлять глаза. Только один момент отравлял идиллию – Кианг. Нет, я совершенно не хотел, чтобы мои дети жили в мире легальной наркомании. Мои дети должны быть сильными и независимыми, с трезвым и незамутненным взглядом на реальность. Я глотку себе перегрызу, если мой ребенок встанет в очередь за таблетками с кровью Кианга только потому, что без зависимости его не примут в приличное учебное заведение. Нам не нужны проблемы с дисциплиной. Поэтому мы вынуждены принимать превентивные меры, надеюсь, вы понимаете, господин Ченг. Кроме того, как показали исследования, студенты, принимающие эти таблетки, демонстрируют в среднем на 10% лучшие результаты в учебе и в спорте. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», — сказал Конфуций. Видел бы старик эту эпоху. Без шума и погромов мир менялся полностью. Войны и революции — изобретение атомной бомбы, эпидемии, телевидение, интернет. Все это осталось далеко позади. Все эти явления, менявшие облик человечества, теперь выглядели для тех, кто имел глаза, чтобы смотреть, детскими забавами по сравнению с тем, что принес Кианг. И кто мог его остановить? Гуалянг был прав. В этом мире такой силы не было. Как обстоят с этим дела в других странах, я пока не знал. Ведь таблетки не освещались в новостях, а других контактов с внешним миром у меня не было. Я возглавил 6-й клан, но пока что от этого проблем было больше, чем пользы. Однако иначе я поступить не мог. Мне нужно было сделать хоть что-то конкретное. Зажечь маяк, поднять флаг, под который могли бы собираться те, кто хотел для себя и своих детей человеческого будущего. Политиком я не был никогда. Я мог быть ментом, мог быть бойцом, тренером, избранным, много кем. Но не политиком. Поэтому вокруг меня все время что-то происходило. Я с трудом успевал на это реагировать, не имея ни малейшего понятия, правильно ли поступаю. Впрочем, одним важным политическим умением я все же обладал. Умел принимать решения и хранить при этом такое выражение лица, будто даже слово «сомнение» мне неизвестно. С таким выражением лица я ложился спать, просыпался, завтракал, выходил из дома и занимался той работой, к которой привык. С поправкой на то, что теперь у меня не было законного права ею заниматься. Что создавало трудности, но вместе с тем и развязывало мне руки. Кропотливый сбор доказательств, задержание по всем правилам, бесконечные салки с адвокатами. Все это осталось в прошлом. Мы, я и те, кто захотел присоединиться к новопровозглашенному клану Ченг, действовали по куда более простой схеме – найти и уничтожить. Сегодня был один из важных ключевых дней. Я вышел из спальни. Ниу там уже не было. Она всегда просыпалась раньше меня и убегала в кухню готовить. В гостиной обнаружил Гуалянга с трубкой. Поначалу я делал ему замечание, чтобы шел дымить на улицу. Но поскольку никого он, похоже, не напрягал своими привычками, в итоге забил. «Ну как дела, старик?» – спросил я, зевая, и переключая мозги с мечты о кофе на предвкушение крепкого черного чая. «Что говорят звезды?» С чувством юмора у Гуалянга было так себе. Он сурово посмотрел на меня и, выпуская облачка дыма изо рта, сказал:
«Я не разговариваю со звездами, Лэй. Я лишь слышу, о чем шепчет ветер».
«Да-да, как скажешь. И что, прогноз благоприятен?» Все еще насупленный Гуалянг кивнул.
«Будет удача, большая удача. И она поведет тебя далеко-далеко, к самой цели».
«О, это что-то новенькое. Хотя и слабо верится. Мы сегодня по плану должны были взять одного из торговцев средней руки. Не из тех, что стоят на улицах, а рангом повыше. Так что куда меня поведет сегодняшняя удача, вопрос открытый». Вопрос, кто такой Гуалянг, тоже был очень интересен, и ответа на него я пока не нашел. Ни допрос пристрастием, ни наблюдения не дали ничего. На избранного духом Гуалянг не походил, да и сам категорически отметал такую возможность. Однажды, правда, обмолвился, что, возможно, у него есть предрасположенность, но ни один дух на него так и не позарился. Вот и получилось, что получилось. Но вообще-то Гуалянг, не особо заморачиваясь определениями, считал себя шаманом. Он мог немного видеть будущее, сам этого так не называл, бубнил что-то про какие-то переплетающиеся нити, идущие по ним вибрации, но факт оставался фактом. Будущее он предсказывать умел, пусть недалекое и малозначительное, а также легко находил потерянные вещи, бормотал что-то, когда дождевые тучи задерживались над поселком, и Нио начинала грустить. Вскоре тучи расходились, и светило солнце. Гуалянг делал много разных вещей, странных для меня и Нио, но вполне привычных и понятных моей матери, госпоже Кингжао. В основном же он просто сидел в плетеном кресле и курил трубку. Это в первой половине дня. Ближе к вечеру Гуалянг как-то незаметно менял трубку на крохотную рюмочку, которую потихоньку раз за разом наполнял местной водкой. Сам я эту вонючую дрянь, похожую на ту водку, которую продавали у меня на родине, разве что крепостью, не стал бы пить даже за большие деньги. А Гуалянг, которому сравнивать было не с чем, употреблял с удовольствием. Видимо, поселившись в моем доме, решил, что обрел здесь наконец-то тихую гавань. О том, что такое алкоголизм, то ли не знал, то ли в своем чудесном возрасте и при своем состоянии здоровья такой ерунды уже не опасался. Ему нравилось, как ледяной напиток обжигает нутро, и Гуалянг с головой отдавался этому процессу. Я не возражал. Читать лекции о вреде алкоголя старику, одной ногой стоящему в гробу, было бы по меньшей мере странно. Пусть уж доживает оставшиеся дни так, как нравится.
«А в тебе я вижу сомнения», — выдал вдруг Гуалянг.
«Да ну?» — заинтересовался я.
«Не позволь ему завладеть твоим сердцем, Лэй. Другой надежды у нас не будет».
«Не волнуйся». Я похлопал его по плечу. «Никаких сомнений во мне нет». Гуалянг кисло улыбнулся половиной рта.
«Не всегда самому виднее, что происходит у тебя внутри. Я вижу дальше и глубже, Лэй. Потому и предостерегаю. Это война, в которой нельзя проиграть. Слишком многое стоит на кону».
Я не стал спорить. Развернулся и пошел за стол. Пожелал доброго утра матери и Нио. Сел на свое обычное место, подвинул к себе тарелку. Мыслями я уже был там, снаружи. Нио, чувствуя мое настроение, притихла, хотя они с матерью только что живо что-то обсуждали. Ну, вернее, Нио обсуждала, стараясь, за двоих. Мать Лэя Ченга была, не сказать, чтоб сильно разговорчивой. В каком-то смысле китайские женщины были моим идеалом. За все время совместного житья между ними не было ни одной ссоры, ни одного выяснения отношений. Я мог сутки не появляться дома и даже не позвонить, а когда возвращался, мне были неизменно рады. Учитывая то, какую жизнь я себе выбрал, это было очень кстати. В том, что Нио никуда не денется, я не то что не сомневался. Считал даже мысль об этом безумием. Воздух никогда не сделается твердым, вода не загорится, а Нио не уйдет, как сделала когда-то моя жена.